Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
20 часов 3 минуты в Петербурге. Самое время для нашей встречи с Андреем Константиновым, писателем и журналистом «Токсичная среда». Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Попытаемся обсудить самые актуальные темы на сегодня. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Шипение это мои. Было, потому что я хотела спросить, вообще, что может быть сейчас важнее, актуальнее темы отравления Навального? Давайте с этого начнем.
Давайте начнем.
У нас, кстати, по этому поводу есть вопросы от радиослушателя, но мы к нему вернемся.
Слушай, ну давай, наверное, немножко позже, потому что тут, я так понимаю, что с пятницы, сколько получается, 6 практически дней бурлят соцсети обсуждением этой истории. И сначала все говорили, да... В общем, давайте так, я не буду никаких делать прелюдий. Андрей, на ваш взгляд, что произошло? Как вы видите ситуацию?
Я предполагал, что мы будем на эту тему говорить, и стал думать, какую бы мне цитату использовать, из какого произведения, значит, по случаю вот этого всего.
Ой, начинаются же восточные сказки?
Нет.
Подожди,
не
еще может быть Федот Стрелец.
Это «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Да. И там, значит, вот есть такой момент, Воронеж-Слободка, и пропадает в Заполярье летчик Севрюков, да?
Да, и все очень радуются.
И все начинают делить его жилплощадь. Да. И когда пришло это известие, там такая бабушка была, которая жила на антресолях.
Ничейная бабушка.
Да, и имени которой никто не помнил, да? Вот она отреагировала на известие на это так. Она сказала, долетался желтоглазый. Значит, однако освободилась жилплощадь, да? И там была такая Варвара Лоханкина, очень такая... хорошая, честная. Она приносила бывшему камергеру, мужиковствующему Митричу газеты и говорала, нельзя забирать его комнату. Вот смотрите,
статья. Он же герой.
Он же герой. Вот статья «Среди торосов и айсбергов». На что Митрич говорил, айсберги, это мы понимаем, который год уж житья нет. Все айсберги, да в айсберги, да айзенберги. Рабиновичи всякие, да. Мы гимназиев не кончали, да. Митрич не лгал. Он не заканчивал гимназию, он заканчивал пажеский корпус. Значит, так вот, понимаете, это все шоу вот долгоносиков, которое мы вот так вот наблюдаем, оно даже не вышло еще в зенит.
Ой, подождите, то есть вы полагаете, что будет более интересное развитие?
Да, конечно, потому что... тут уже оно не может не быть, да, так сказать, там должно что-то произойти с самим господином Навальным, да.
С ним уже, по-моему, все произошло.
Нет, почему? Он в коме. А дальше, так сказать, либо туда, либо сюда, как говорится.
Ну, хотелось
да?
бы, чтобы все-таки сюда.
Да, я не желаю ему никакого зла. И
ни
более того,
случае.
Я, так сказать, мне он очень несимпатичен, да. Я считаю, что это... У меня личные причины в том числе.
Бог с ним, да, и тем не менее, мы понимаем.
Я считаю просто, что он политический педофил. Он, когда мой сын, школьником будучи, попал на митинг, да, вот этого товарища, да, а он попал следующим образом. Двое его друзей по приколу, им интересно было, хотели посмотреть, что там будет, да. А Митя, он баскетболист, он на голову их выше, и всегда их защищал, и боялся за них. Тем более, один парень немножко, ну, такой нездоровый, как бы, да. И он говорит, а как я их оставлю, да? Вот он туда попёрся.
Вот он вынужденно
сказать,
пошёл.
Да. Да. И вот таких вещей, это самое подлое, использовать вот таких вот...
Отец Андрей Константинов не может простить Навальному своего сына. Понятно, в принципе, да, эта позиция ясна. И тем не менее...
Не своего сына, а... такую подачу, так сказать, использование детей в своих вот этих вот, значит, грязных политических играх.
К счастью или, к сожалению, не только дети в данном случае используются, и не только Навальным. Мы понимаем прекрасно, что есть огромное количество и с другой стороны использование детей гораздо более жестко.
Олесечка, дорогая моя, ну, чужое свинство никогда не было оправданием свинства собственного.
Это
да?
Прекрасная фраза, которую, да, я сейчас использую аргументы в стиле Маргариты Симоньян, то есть, а вы-то сами. Ну, вот в данном случае я не права, безусловно, и господин Константин поставил меня на место. И тем не менее, вы говорите о том, что самое интересное начнется. Либо туда, либо сюда.
Ну, понимаете, какое дело, да? Вот сейчас уже открыто не просто какие-то блогеры там или в каких-то чатах там, да, а уже средства массовой информации с лицензией, да, значит, говорят о том, что был применен там боевое отравляющее вещество. просто как данность такую. Да? Иногда звучит, значит, вот это слово «новичок», которое непонятно на каком основании звучит. Да? Значит, и дальше уже говорится о том, что надо вводить санкции новые против России, ну, да, и, да, и так далее, и тому подобное. Это мучительно мне напоминает другое шоу, которое немножко все подзабыли, но которое развивалось примерно, значит, по таким же замечательным вот лекалам. Это шоу со Скрипалями, да? «Папа и дочка» – это трогательная история. Да?
Так.
И там я доподлинно знаю, просто доподлинно знаю, да, я объясню, значит, что это, я абсолютно уверен, что это делали англичане.
То есть Петров и Башаров ни при чем?
Ну, Олесь, давайте я вам просто объясню, да, значит, почему я абсолютно в этом уверен.
Так.
Значит, во-первых, в Ливии последний год я как раз работал в войсках химической поддержки Национальной гвардии Каддафи. Со всем этим вот дерьмом, Зарин, Заман и так далее, да. «Новичок» – это праправнук Зарина, да, боевого отравляющего вещества. Да?
Так.
Зарин долго не развивали, потому что он настолько смертелен, что не было смысла его развивать. Но потом сделали все-таки несколько поколений. Я хорошо знаю, насколько смертельно, значит, это боевое отравляющее вещество. И знаю, как оно работает. Да, значит. А работает оно очень интересно. Оно работает следующим образом. Если идет поражение от боевого отравляющего вещества класса Зарин, то останавливается, парализуется дыхательная система.
То есть никаких скорых, это все
человек
быть
перестает
не может,
дышать.
Да?
Нет,
то есть речь о том, что Навальный не мог кричать, уж по крайней мере.
Нет, мы говорим
минимум
сейчас про Скрипалей.
Про Скрипалей,
я
да.
говорю про Скрипалей и про «Новичок».
Ну,
да.
в общем, да, такой экскурс в теорию ядов.
Нет, дело в том, что это, так сказать, параллель, она не только мной.
Безусловно.
Значит, когда человек перестает дышать, это ну, как будто вот человек утонул. Да, да, значит, да. Ты его вытащишь через 20 минут. И даже сердце можно запустить. А мозг уже, нет. значит, ку-ку гриня, да, так сказать. И все знают, что этот срок очень невелик.
Да.
Так вот, значит, когда Скрипали легли на той скамеечке, да, начинаем отсчет, да, к ним сначала подошел полицейский,
да.
который тоже лег рядом, да,
да.
потом кто-то вызвал скорую, потом скорая приехала, потом скорая их погрузила, отвезла, так сказать, приступили к реанимации, так сказать, и все это заняло, значит, в Англии не больше 15 минут. Это наглая ложь, это нигде невозможно, чтобы, так сказать, вообще вот это вот уложиться.
Так, понимаете? А давайте, а почему же это все-таки не Петров и Баширов?
Я еще раз объясняю, да, так сказать, потому что если бы это был Петров и Баширов, да, нам бы показали, как они это делают. Как
Кто
они...
бы нам показал?
Ну, понимаете, Англия, она видеокамерами, да.
А нам показали?
Нет, нам ничего не показали. Нам показали двух людей, которые куда-то заходят, потом показали, что они где-то там, значит, ходят по какому-то этому, гуляют, а вот... как они, простите, ручку какой-то калитки чем-то смазывают, почему-то нам никто не показал.
Ассоциации сейчас прекрасные. Так, хорошо, понятно.
Подождите, нет, нет, это не все на самом деле. Дальше. Никто не смог объяснить мотива, зачем это нужно русскому правительству.
Вот
да?
Это, кстати, хороший вопрос. Тема.
Нет, нет, сейчас это не вечная тема,
поговорим.
Потому что всегда в любом преступлении есть один простой вопрос. Кому выгодно?
Кому выгодно, конечно.
Значит, выгодно здесь это оказалось англичанам, а не нам. Да? И, наконец, следующий момент. Как профессиональный переводчик военный, я утверждаю, что текст, который написан был от лица Юлии Скрипаль, да, писался англичанином, первоначально на английском языке.
Ну, есть такая версия.
Нет,
да.
это не версия. Значит, это я как профессионал утверждаю. Да. Потом именно англичанин перевел это на русский язык. Ни один русский так бы никогда не написал. Значит, я не очень понимаю, а в какой связи и зачем? Да? Если это делали мы, ну, чего бояться, чего стесняться? А вот если это делали англичане для того, чтобы провести эту операцию и, значит, дальнейшие всякие санкционные и прочие вещи в отношении нашей страны, значит, сделать, тогда мне понятно, логика ясна совершенно, да? Вот просто она мне абсолютно понятна. По поводу Навального. Если бы был применен, значит, боевой, значит, отравляющий препарат, ни Омская, ни Ганноверская, ни Берлинская, ни Нью-Йоркская больница значит, вот этому товарищу с холодным рыбьим взглядом ничем бы не помогли.
Хорошо.
Он был бы на том свете.
Опять-таки, возвращаемся к первому вопросу.
Не-не-не.
Кому выгодно?
Подождите. Слушайте, на самом деле, мне очень нравится эта история на том основании, что ну вот на основании этих вопросов мы понимаем, что Петров и Баширов — это действительно люди, которые погулять вышли из Солсберийских.
Нет, почему?
Да это... погулять. Давайте, ну уж, давайте называть вещи своими именами.
Вы понимаете, когда готовится какая-то операция, да, значит...
Таких идиотов обычно
присматривают разных людей. Разведки всего мира, так сказать, используют разных людей в качестве доставщиков, в качестве курьеров, в качестве там, переносчиков, так сказать, наличных денег.
А они кто были, Петров и Баширов?
Я не знаю, кто они были.
Но просто Солсберийский храм пошли посмотреть.
Нет, может быть, они чем-то другим занимались таким этим самым, да? Системно достаточно, да? Их присмотрели.
Я сейчас прошу прощения, у нас заканчивается первая часть. Тут просто вот...
Прикинули, что они очень подходят на эту...
Они роль. Очень подходят. Замечательные совершенно Петров и Баширов. В данном случае всегда возникает вопрос, вот когда вот эта вот эпоха борджийская история возникает, а у нас мы понимаем, что не один десяток уже человек, так или иначе, не нами, конечно же. Конечно же, не нами, но тем не менее отравлены, да, какие-то
люди.
Почему
все живы?
Боюсь, что Литвиненко не жив.
Литвиненко-то не жив.
Ну да, но большая часть живая.
Послушайте, плохо травим, потому что и это поставлено не на хорошую ногу. Но самое главное, что всегда возникает вот этот вопрос, кому выгодно, что же мы такие идиоты, вот это вот все, да, зачем это нужно нашим. Давайте смотреть. Мы вот именно на эти все вопросы с Андреем Константиновым, писателем и журналистом, и на самом деле экспертом, в общем, по военным ядам, и действительно человеком...
Нет, я не эксперт по военным ядам.
Экспертом по военным технологиям, так или иначе. Но мы будем разбираться со всеми этими... моментами, это правда захватывающе. Чуть-чуть рекламы, не уходите никуда.
Токсичная среда. «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Токсичная среда.
20:16 в Петербурге, и токсичная среда обсуждает токсичное, ну, по крайней мере, отравление, как минимум, господина Навального. Андрей Константинов в студии радио «Комсомольская правда», писатель-журналист, и мы, собственно говоря, остановились на том, что в Солсбери, ну, вся эта ситуация со Скрипалями, ну, конечно, не мы отравили, по большому счету, они, ну, там где-то сами себя, я имею в виду англичане, им это выгодно, собственно говоря.
Олесь, вот мне все время... такой вот вопрос приходит в голову. Но почему все время вот выгодно им, а травим мы? Выгодно им, а самолет сбиваем мы? Ну, наверное, потому что мы козлы конченые. Да? Вот.
А.
Это другого объяснения какого-то внятного тут нет.
Да нет, наверное, дело в том, что выгода – это тоже такая очень скользкая,
я
да,
вам скользкое такую скажу понятие. Вещь. В любой спецслужбе, значит, есть как вот такой принцип, да, технология достаточности, да, угу. Отсекаем все лишнее, да. Вот если бы мне, значит, уже не самой первой юности человеку поручили бы ликвидировать кого-то, значит, в Англии, да, родина бы приказала, сказала, товарищ подполковник, значит, встали и пошли. Последнее, что я бы взял,
это
какой-то яд, значит, потому что мне это не нужно.
А вы знаете почему? Потому что вы умный.
Нет. Дело
да.
в том, что
да, подожди,
в любой спецслужбе люди не глупые, поверьте мне. Я, значит, имею представление, значит, о, допустим, так сказать, некоторых, да, и скажу так, что совсем дураков там не бывает.
Ну, подождите, а с той стороны, что идиоты?
Баширов, подождите.
Кто вам сказал, что они вообще, так сказать, военнослужащие, понимаете?
Чуваков, я имею в виду, что а с той стороны идиоты, если они травят, вы говорите, что травить – это последнее дело.
Дело в том, что все нужное можно найти в ближайшем гипермаркете. Понимаете?
Ну, давайте без лайфхаков.
Почему лайфхак? Послушайте, Оль, вот, значит, в городе Лондоне проживает несколько десятков тысяч чеченцев, которые убежали в Англию в результате двух войн в Чечне, да? И которые объявили кровниками всех военнослужащих, которые принимали участие в этих войнах.
Угу.
Так вот, для того, чтобы, например, господин Скрипаль отправился бы в мир иной, Достаточно было бы чеченской общине сообщить, что такой достойный джентльмен проживает тоже, в общем-то, неподалеку по такому-то адресу.
Угу.
Понимаете?
Я вам больше того скажу. Можно было бы устроить, по большому счету, просто уличное нападение и для отвода глаз трубку украсть или кошелек. И все было бы решено. Я до сих пор не понимаю, почему спецслужбы не используют такой простой метод.
Используют.
Используют?
Конечно. В том-то и дело. Понимаете, что то, что вы говорите, это, ну, вот... Это из серии «Записки сумасшедшего», да, значит.
Хорошо.
Еще надо было им взять патефон, понимаете, маузер, вот, и какую-нибудь такую,
Андрей, мы приняли
особу в короткой юбке, значит.
И даже что, почти поверили, особы в короткой юбке тоже там у нас ходят, да?
Я думаю, что надо было просто создать какой-то скандал, и, видимо, тут цель-то была не отравление, а что-то другое.
Ты про кого? Про Скрипалей?
Это я про Скрипалей, но все-таки...
А давайте к Навальному
давайте
вернемся,
уже вернемся.
Да?
Андрей, это кому выгодно?
Ну, вот,
это главный вопрос.
С моей точки зрения... Значит, никаким башням Кремля, так сказать, это невыгодно.
Ну, на мой взгляд, логично.
Значит, это не может быть выгодно, потому что, ну, одни неприятности только, так сказать, от этого, да? Все кричат, верещат, значит, говорят там, зачем вы траванули там и все такое прочее.
Так, кому выгодно?
Ну, кому
своим?
Выгодно?
Своим,
сакральная,
конечно. Жертва?
Своим. Это не то, что сакральная жертва. Знаете, я все-таки действительно много занимался, в том числе, убийствами, да, вот в нашем замечательном Петербурге. И, как сказал мне один вор, когда мы говорили о разных, значит, убоях таких, он сказал мне: Андрюша, это горбатый, значит, прототип барона. Он сказал: Андрюша, в основном нас убивают свои, и в основном за деньги. А потом мы всегда скажем, что это казанский и передел сфер влияния.
Могу ли я резюмировать в данном случае, что ваша версия все-таки, что...
У меня нет версии. Я еще раз говорю, что я, чтобы у меня были версии, я должен потрогать все руками. Uh-huh. Да? Я uh-huh. должен посмотреть документы. Я должен, значит, задать какие-то вопросы каким-то людям. Да? Если я буду строить версии, исходя из того, что я послушал по «Эху Москвы», понимаете, значит, меня нужно в тот же дурдом определять.
Хорошо, поэтому... у меня тогда к вам единственный вопрос, ну, тоже продолжая вот эту вот тему, почему омские врачи не выпускали в течение практически 22 суток, практически 2 суток Навального из-под своего контроля, не давали возможности родственникам получить информацию и не выпускали его за границу? Почему?
Потому что я думаю, что существует мера ответственности. Вот он по скорой поступил в больницу, да? Угу. Пока еще никакого самолета нет. Значит, поступает...
Самолет прилетел рано утром.
Нет, он прилетел, да, потом, да? Ну вот поступает в критическом состоянии звездный пациент, да?
Так.
И врач, главврач этой больницы, понимает, что ежели, не дай бог, что, то вот ему конкретно жопа.
Вот ему теперь точно жопа.
Нет, ему я не думаю, что
сейчас...
С
дрожащими руками этот,
значит,
человек.
Да, и он понимает, что вот если он помрет, да, так сказать, вот, значит, этот,
ну,
конкретный,
да,
товарищ.
Понятно.
То все, ему хася.
Угу.
И когда прилетают эти, значит, самолеты, вертолеты, значит, Бундесвер и американский космос, он просто...
Испугался совсем.
Ну, он просто перестраховывается.
Маленький.
Потому что он думает, что, а если, не дай бог... На перегоне вот этот вот, значит, Челябинск-Берлин, понимаете, будет атакован силами Люфтваффе, то...
Конечно, лучше придержать.
Простой принцип. А понимаете, мне кажется, что вот омские врачи, они ничем не хуже немецких, потому что препарат
просто
вводили...
Просто чуть глупее.
Нет, почему?
А что почему такое? Почему так? Они так странно себя ведут?
Почему?
Они ведут себя, как маленькие нашкодившие дети.
Нет, они так себя не ведут. Я так не считаю. И, значит, они стали вводить препарат ему
Атропин.
Сразу... Ровно тот же самый, который продолжили вводить немцы.
Атропин, антидот, в данном случае против отравления. Но, тем не менее, отравление
нет,
отрицалось.
Вы понимаете, дело в том, что токсикация, да, так сказать, интоксикация, отравление – это разные вещи. Значит, мне никто не объяснил до сих пор, что за вещество.
Не объяснили,
мне никто,
кстати,
не объяснил, так сказать, отравлен – это в смысле, его кто-то злонамеренно отравил. Это как-то случайно получилось?
Нет, это даже версии по этому поводу,
нет,
что...
Нет, потом, значит, смотрите, но все время говорят боевое отравляющее вещество. Значит, Олесь, если его в самолете траванули боевым отравляющим веществом, он ни до какой скорой помощи не дотянул бы. И если мы говорим про вот этого класса отравляющие вещества, им нельзя отравиться чуть-чуть, вы поймите, да? Там сразу и все. Как говорится, и большой привет. Поэтому это говорят люди, которые не очень просто понимают, о чем.
То есть понятно, Скрипалей, да, это точно не новичок. утверждает Андрей Константинович.
Ну, я просто думаю, они были бы на том свете, так сказать.
Исходя из своего опыта. А кто-то есть, который уже на том свете был отравлен именно вот тем, о чем вы говорите? Например, новичком или теми боевыми отравляющими веществами, которые вот так чит и на тот свет?
Ну, от Зарина достаточно много, так сказать.
Мы знаем кого-нибудь, о ком-то, вот сейчас мы кого-то в пример можем привести?
Я вам в пример так вот не приведу.
Хорошо,
да,
поехали дальше. Значит, мы понимаем, что это, наверное, не боевой отравляющий. Или мы с вами не понимаем, да, чем был отравлен?
Я не знаю, чем он был отравлен, был ли он отравлен, произошел ли несчастный случай, значит, что-то не то он пожевал, съел, так сказать, или еще чего-то такое, я не знаю.
А как вам идея про гипоклетемию, как это называется, кома от скачка сахара?
Ну, я знаю одно, что человек – это целая вселенная, и, значит, на самом деле… Врачи мало что знают о человеке, о том, как все устроено, о том, какие бывают реакции, в результате чего они бывают, как и что может воздействовать на какие-то процессы биохимические в организме человека. Например, там звуковые воздействия бывают такие, так сказать, что у человека могут приступы начаться, и астмы, и сердечные какие-то недостаточности. Много чего есть интересного в этом плане, да? Поэтому, значит, я бы не стал бы брать на себя какую-то такую ответственность и все такое прочее. Что мне не нравится в ситуации с немцами? Значит, мне не нравится, что его встретили с такой помпой, которая уже как бы заранее предусматривала. Вот я смотрел на вот эти кортежи.
Вы же только что говорили, что это звездный пациент.
Да, значит,
ну,
но дело в том, что так руководителей стран даже не встречают у немцев. И потом я не очень понимаю, почему этот весь гей-парад немецких полицейских за счет немецких же налогоплательщиков. Потому что...
В чем-то гей-парад?
Ну, это я так пошутил.
А, ок, принято.
Понимаете? Потому что, так сказать, они ужасно толерантные, а я нет.
Согласна.
И, значит, мне непонятно, это какой-то такой вызов был, да, который предусматривал дальнейшее развитие этой драмы. Это я уже, так сказать, как автор нескольких книжек могу сказать, да, что есть законы драматургии, да. Вот если, значит, встречают мотоциклистами, то дальше должен выйти скорбный профессор такой, да, значит, немец, и сказать, я, Кемская область, да, значит, meine kleine Wischade, да, значит, печально сказал толстый немецкий врач. И мне это не нравится, потому что я не понимаю, почему к нашим врачам заранее такое вот недоверие, значит, полное доверие к этим, значит, уродам, которые держат Скрипалей. Значит, и немецкие врачи, конечно, никогда не ошибаются. Это вообще чудо медицины. Мы знаем,
а мы предполагаем, да, что
мы знаем знаменитых немецких врачей, в том числе тех, которых судили за, значит, невероятные зверства и так далее.
Слушайте, подождите, сейчас мы дойдем, да, можем повторить. Подождите. То есть, то, что омские врачи сказали, что следов отравления нет, а немецкие врачи сказали, что это однозначно отравление, это нам показывает профессионализм.
Это ваша трактовка. Они не говорили, что это однозначное отравление, тем более...
Подождите, я вам сейчас, после рекламной паузы, я вам конкретную дам в звуке эту цитату.
На немецком языке.
Да, ну почему же перевод?
Понимаете? Дело в том, чтобы говорить, что конкретно отравлен, все-таки нужно установить, чем. А то мы не знаем, чем, но точно был отравлен.
Да, мы сейчас прервемся буквально ненадолго совсем на новости и рекламу.
Прервемся и узнаем, чем.
Да-да-да, я сейчас найду эту цитату. Мы с Андреем Константиновым, не уходите.
Токсичная среда.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что в настоящем? Что в беде? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Токсичная среда.
Ой, прям не могу, не могу. Мы прям вернулись, потому что ужасно... Не потому что мы вернулись, потому что у нас выбора не было, по большому счету, но ужасно интересно разговаривать с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Вот тут Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Я с трудом дождалась окончания новостей, потому что мы, на самом деле, говорили об отравлении Навального, и мы говорили...
Ты хотела цитату привести.
Я цитату хотела, да. И я ее... Вот, ну, собственно говоря, интоксикация субстанции группы ингибиторов холинестеразы, конкретная субстанция до сих пор неизвестна, было инициировано проведение дальнейшего многообразного анализа. Вот, понимаете, ингибиторы холинестеразы.
Это цитата, она ни о чем. Она ни о чем не свидетельствует.
Объясните.
Ну, потому что, так сказать, человек мог принимать лекарства какие-то.
Там которые, это холинестераза?
Которые, да, могли дать какой-то, так сказать, эффект из-за того, что не с чем-то тем было смешано там и так далее.
Химия, либо передозировка.
Химия и жизнь. Я вам, знаете, расскажу такую вещь. Вот в связи с так называемым отравлением Навального, да, упоминали разные примеры, и в том числе смерть Юры Щекочихина с однозначным трактованием, что он тоже был отравлен, видимо, кровавой гыбнёй. Вот. А я с Юрой близко дружил. И мы с ним вместе, с нашим шведским другом Малькольмом Дикселиусом, работали над таким фильмом «Русская мафия» о русской организованной преступности. Он с большим успехом прошел по Западной Европе. И я его очень любил.
Юру,
угу. Да, значит. Но была одна проблема у Юры. Да? Юра очень сильно пил. Он пил люто, он пил вот как... По цитате Белинского, да, значит, русская болезнь непонятого одиночества. Да? Uh-huh. Белинский, у которого папа был пьяница, знал, как сформулировать. И у Юры была такая еще особенность, у него такой дефект речи был.
Да, да, конечно, мы помним.
Вы помните, да?
Да.
Так вот, с какого-то времени Юра начал пить так, что после 3 часов дня, когда он мне звонил, я не понимал, о чем он говорит мне. Вот просто вот он говорит что-то в телефон, а я не понимаю, что он говорит. Потому что до 3, так сказать, это еще там шампанское туда-сюда, а после 3, так сказать, уже...
Прям как, вот реально заплетающийся язык,
там
да,
не просто заплетающий, просто я говорю, Юра, я ни хрена не понимаю, что ты мне говоришь.
Ясно.
Мне.
Угу.
Вот, значит. А потом Юра избрался депутатом Госдумы. И пил он примерно так же, только стал еще таблетки есть, чтобы отрезветь, чтобы приходить на заседание, так сказать... Государственной Думы в нормальном таком более-менее состоянии, а потом снова, значит, а потом он умер. И вот когда мы... меня это известие ужасное, оно застало в Швеции, как раз у Малькольма в доме. И Малькольм на меня смотрит так, он говорит, и что ты думаешь? Я говорю, Малькольм, я не знаю, что думать. Но вот я знаю, что огромное количество людей, они бы от таких доз... алкоголя и каких-то таблеток...
Ну, это вообще качели, да, называется.
Значит, они бы безо всякой кровавой гыбни бы, так сказать, значит, и потом много чего бы интересного нашли бы врачи в их организме.
Угу.
Значит, хочу проиллюстрировать еще один пример, чтобы это не показалось, что я там, значит, чего-то... Я еще раз говорю, я отношусь к нему до сих пор, я его вот люблю, да, так сказать, но были моменты... Однажды я его должен был забрать у Алексея Германа, старшего, и посадить на паром, который как раз в Швецию шел. Я должен был это сделать, убедиться, потому что, ну, вот уже были проблемы, да, так сказать, скажем так, с самодисциплиной. Подъезжаю я, значит, к дому Германа. Они стоят домиком такие, значит, оба. Причем Герман с ружьем, с охотничьим. Я говорю, я дико извиняюсь, а зачем ружье? На что Герман говорит, за Юрой охотится мафия и кровавая гыбня, и, значит, чтобы что-то не случилось, я вышел его, значит, с ружьем
проводить,
да. Я ничего не сказал, я просто, ну, я на них посмотрел, и я понял, что, ну, скажу я что-то, не скажу я что-то, да, не надо ничего говорить. Я Юре говорю, Юр, ну, может, ты немножко хотя бы как-то притушишь, да, ты же себя просто гробишь. Ну, нельзя столько водки-то пить-то, понимаете? Ты пил ты хотя бы хоть что-то полегче-то, так сказать. А он еще щупленький же такой, понимаете? Ну, я на него смотрю, думаю, я бы такие дозы не потянул бы, точно.
Фенол и лидокаина обнаружен был в организме Щекочихина, если мы помним, да? А потом была версия, что отравили его талием.
Про Тали много говорили.
Да, но, опять же, вот я знал, чем Юра там занимается, так сказать, и так далее, но я не уверен, что кровавая гыбня вкупе с русской мафией не спала ночами, думая, как вот...
Резюмируя, мы понимаем, что вообще, в принципе, громкие отравления, которые происходили с нашими соотечественниками в последние годы, скорее всего, все-таки происходят не посредством кровавой гыбни и вообще не при участии наших силовиков, а, ну, как-то вот в каждом случае там либо это сакральная жертва.
Вы просто
либо...
очень гражданские люди. Вы не понимаете, как это работает. Понимаете, вот.
Не-не-не, вы объяснили уже, мы поняли, мы верим вам.
Нет, просто... дело в том, что ни один служивый человек не будет исполнять, значит, приказ на какой-то убой. Вот ему там вызывает его полковник и говорит: товарищ капитан, значит, идите, убейте вот такого-то журналиста.
Андрей, вы...
он говорит: я сейчас вам скорую вызову, товарищ полковник, вы перегрелись.
Совершенно верно. Андрей, мы же не спорим. Просто это все поклеп на наших силовиков, верно же? Ну, согласитесь просто.
Нет, я еще раз вам говорю, так сказать, что это все, понимаете? Если вы имеете в виду Скрипалей, я вам объяснил. Я ни секунды не верю, потому что, так сказать,
принято.
Это бред.
Так.
Потому что нету ни одного мотива, потому что...
Со Скрипалями бред.
Андрей,
понято.
Вот можно вопрос блондинки? Так все-таки кто и что выиграл от этой ситуации с Навальным?
От с Навальным? Ну, понимаете, в политической жизни, да, и особенно в политической жизни... не очень сильной оппозиции. Всегда очень важен хайп. Это раз. Второе. С Навальным происходит нечто неприятное очень-очень вовремя, когда, значит, в Беларуси, значит, творится нечто такое очень для России неприятное. Да? А, значит, какой-то инцидент с Навальным, в принципе, позволяет и в России, да, так сказать, начать какие-то там, я не знаю... акции протеста, там, я не знаю, там, митинги.
Из-за Навального?
Ну, конечно. У него очень много сторонников, понимаете?
Нет, тут вопрос не в сторонниках. Просто из-за отравленного человека, думаете, пойдут, да, митинги будут?
Из-за отравленного оппозиционера, который, значит...
Когда его не выпускали из омской больницы, я понимаю, почему были
Алиса,
митинги.
Знаете, когда не выпускают, никто никуда не улетает. А то вы мне еще сейчас расскажите, что под давлением общественности, значит, Путин дрогнул, позвонил в Омск и сказал: все, значит, открывайте ворота, значит, волшебный ларец закрывается, Петрушка со всеми прощается.
Мне нравится.
Понимаете? Ну, бред собачий.
Не-не-не, конечно, мы такого не утверждаем, но так или иначе, в общем, я надеюсь, что я просто не могу уже больше, ну, конкретизировать, еще более конкретизировать вопрос, и понятно, что Андрей не хочет и правильно делает, не дает конкретного ответа.
Какого конкретного ответа, понимаете? Вот
ты
какого...
хочешь фамилии, Олеся?
Какого ответа?
Я хочу, чтобы Андрей сказал, что все эти отравления – это поклеп на наших силовиков. Я имею в виду сейчас отравление и Скрипалей, и Навального, и
Так сказать, так сказать может только дурак, потому что каждый случай надо рассматривать, понимаете? Да, каждый случай надо рассматривать по отдельности, а не собирать их в одну корзинку, это первое, да? Второе, да, значит, ну, я все-таки считаю, что наши, как вы говорите, силовики, ну, они достаточно профессиональные, чтобы доводить дело до конца.
То есть дотравили бы?
Да, я не думаю, что кто-то бы травил, понимаете?
Ну, если бы травили, то дотравили бы, а если бы...
к человеку, если можно подойти в общественном транспорте, ударить шилом в печень, и он тихонечко осядет, или дернуть за ножку в подъезде, вот чтобы он переносится и вошел бы в ступеньку.
Навального в общественном транспорте.
Ну, нафига? Почему? Нафига козе баян-то, понимаете? Ну, зачем это все нужно-то? Ну... для чего это все?
Да, хорошо, хорошо, принято, здорово.
Просто потому, что мы дебилы, понимаете? Вот такие вот. Вот там, значит, в Кремле сидят садисты, а исполняют дебилы. Это такая вот садистско-дебильная, значит, у нас шайка такая, понимаете? Вот всех умножает на ноль. Ну, конечно, а чего там, господи? Кто-то в космосе пока, знаете, это... в русском секторе прячутся, чуть что там засифонило.
Вы знаете, тут, на самом деле, мне кажется, такой лайфхак от нас умных. Ну, в смысле, ну, от меня, дуры, по большому счету,
это
уважаемый.
Это Андрея Константиновна.
Нет, я не возьмусь так, да, устами Андрея Константиновна. Просто, на самом деле, уважаемые плохие люди, которые травят, ну, там, разных людей, плохих и хороших, возьмите себя в руки, перестаньте сочинять такие сложные сценарии. Вот правильно совершенно Андрей Константинов говорит, в метро шилом, да, блин, и я считаю так. А можно еще для отвода глаз украсть кошелек, и все. И главное, надежно.
Ой, дался тебе этот кошелек, да.
Кошелек.
Ну, потому что вопрос резонансности после профессионалами всегда рассматривается.
Так тут же нужен резонанс, Олеся.
А, ты это
мне... Ну, конечно.
Кому? Только с другой стороны нужен.
Это знаешь, как говорят, что Немцова тоже убили специально на фоне, да, Кремлевской стены, чтобы можно было предъявить красивую картинку. И потом каждый год на это место... Ну, так говорят очень многие. Знаешь,
иногда бывают ситуации, когда оказывают медвежью услугу. Такое бывает.
Это вы сейчас про чеченских наших партнеров.
Не только. Потому что, например, когда убивали, значит, когда убивали депутата, господи...
Нашего?
Да, женщину-то...
Стравойтову.
Стравойтову, да. Значит, это в чистом виде, так сказать, хотели сделать приятное... другому политику, скажем
да,
так.
Да, разумеется. И тут надо сказать, что с Немцовым-то тоже, конечно, сделали приятное. Такой подарок был от широкой чеченской души. Друзья мои, у нас опять, к сожалению, нахлынул на нас...
Неожиданно.
Перерыв. Да.
Реклама нас накрыла.
Мы прям эмоционально, да, захлебываемся. Немножечко рекламы, и мы вернемся в эту студию.
Токсичная среда.
Доктор, она умирает.
Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. Культуру спасет Юрий Грымов. Каждый вторник и пятницу режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» разгадывает культурный код русского человека. Какие привычки, пороки, события стали неотъемлемой частью нашей ДНК? Что руководит нами и позволяет оставаться людьми? Будет ли у нас шанс выжить, если мы потеряем свои корни? Ответы на радио «Комсомольская правда». В авторской программе Юрия Грымова «Культурный код». Каждый вторник и пятницу в 17:00 по московскому времени. Токсичная среда.
20:46 в Петербурге. Андрей Константинов, писатель и журналист, студии радио «Комсомольская правда», Олеся Крупанина и Ольга Маркина наконец взяли себя в руки и сказали себе во время рекламной паузы: «Все, давай переходить к городским событиям».
Мы ну, вспомнили, что мы в культурной столице.
Вообще был в Петербурге, да. И немножко
есть
и один из таких, ну, как бы, важных петербургских бипов у нас в студии. И вообще, давайте о городе поговорим. Действительно, Оля,
ну
тебе
что?
Слово.
Вот я не понимаю, друзья мои. Мне вот обидно и непонятно, почему до сих пор у нас не открываются театры. И более того, теперь мы знаем, что они не откроются. Но не все. То есть федеральные театры откроются. Андрей... Ну вот скажите мне, ну что за несправедливость?
А у Андрея жена актриса.
Ну вот поэтому мы с ней, собственно, темы обсуждаем, а они для нас болезненны.
Вы знаете, у знаменитого анекдота, когда идет звонок в Министерство культуры, алло, это прачечная, да?
Да-да-да.
У него есть очень интересное продолжение, которое мне нравится гораздо больше, чем сам этот анекдот. Сидит в Министерстве культуры, значит, сотрудница такая, которая уже проработала в Министерстве 27 лет, значит, что-то там делает. Ну, звонок у нее, телефон на столе. Она снимает, потом так, бросает трубку, так сказать, и начинает рыдать. И к ней все подбегают, говорят: «Мария Сергеевна, а что такое?» Она говорит: «Я 25 лет ждала этот звонок, и оказалась не готова».
Таки прачечная, я поняла.
Понимаете? Так вот, значит, дело в том, что у меня все время такое вот ощущение, да, что у нас сфера культуры давно уже, так сказать, перепутана с прачечными. Да. И там искать какую-то логику, какой-то смысл, там еще что-то такое, очень это все напрасно совершенно. Да?
Угу.
И мне никогда никто не сможет объяснить, почему на Крымском побережье устраивать, значит, живой ковер из людей – это можно, а спектакли нельзя, да?
Нет, еще мне интересно, почему одним можно, а другим нельзя?
И это тоже совершенно непонятная какая-то история. Но вот конкретно театр, где моя жена служит, она говорит: «У меня, говорит, такое ощущение, что мы до Нового года будем ходить друг другу анекдоты рассказывать».
Вот у меня тоже такое ощущение.
Потому что гастроли отменены. В Красноярск гастроли, значит, отменили без конкретной даты, значит, перенесения. Репетиций даже нету.
А смысл?
Да. И это очень-очень все плохо, потому что это, знаете, это как с футболом. Если люди не играют в футбол, они разучиваются, уходит навык. Да? И у нас в сфере вот этой... Плохое словосочетание, ну уж ладно, сфера культуры. Да? В культуре просто у нас огромные проблемы. У нас страшные совершенно проблемы. У нас очень мало знаковых спектаклей. Вот таких, когда...
Уже да.
Когда просто бы вот там толпы... Ну, любимовский «Гамлет», да?
Да.
Конная милиция контролирует, ну, значит, очереди, да? Нету. А это очень нужно, потому что людям сейчас нужны смыслы какие-то,
ну,
да?
Вот и сейчас последних смыслов лишили.
Да, значит, у нас большие проблемы с кинематографом. Огромные проблемы.
Кстати, кинотеатры тоже не открывают.
Он либо депрессивный... кинематограф, либо какой-то настолько тупой, да, что, значит, совершенно непонятно что, да, то есть продюсеры отбросили последние приличия и говорят...
И копыта.
Да, мы не, ну, нет, копыта нет, они говорят, мы не кино снимаем, мы деньги зарабатываем.
Угу.
Да?
Ну, так всем без разницы, что идет по телеку.
Совершенно верно, так сказать. Вы включаете...
Реклама за то и за то,
да, вы включаете канал «Россия», и там идет один и тот же сериал
«Длиною в жизнь».
Про женщину с трудной судьбой и мужем-архитектором, которая оказывается на зоне, потом у нее отбирают ребенка, потом, значит, она через Италию вплавь с другим лицом возвращается и начинает наводить порядок. Понимаете? И это идет всегда, понимаете?
Андрей, напишите, пожалуйста, заявку.
Куда?
На кому? Сериал, не
на
знаю,
сериал?
Мне, да.
Вам хорошо, напишу,
денег
так сказать.
Найдем,
да. И назовем, мы такой толерантный сделаем сериал, назовем его «Огненная жопа», понимаете?
Давайте, отлично.
Да, и
там,
да.
Ой, я думаю, что Россия, она просто прекратит существование, после того, как мы выпустим этот наш...
И про канал, я надеюсь, говоришь.
Ой, конечно, естественно, про канал.
Хорошо, ладно, все понятно, с культурой.
Слушайте, подождите, давайте, возвращаясь, на самом деле, ну, к серьезным, я, простите меня, но у нас сегодня с Димой была программа итоговая, да, информационная, и мы сегодня все равно говорили про наливайки и про эту историю с Читербоком, который сказал, что ладно, не 50 метров, ладно, 20 метров, ну, пошел, да?
Ладно, в центре можно.
Так вот это вот что такое? Вот, Андрей, скажите мне, пожалуйста, почему в центре можно, а на Дыбенко нельзя?
Или в Кировском районе?
Я вам не скажу, но я скажу, куда обратиться.
Так.
Значит, обращаться...
Только без мата.
Давайте без мата.
Без, конечно. Почему? Обращаться нужно куда? Значит, непременно в ЮНЕСКО написать письмо. Вот. Обязательно в «Единую Россию», там нарисован медведь, как сказал Жириновский, самый тупой зверь в тайге. Значит... И да. Советую в райпищеторг еще, значит.
А есть такое,
не
да?
Не знаю, но...
Но
вдруг...
написать можно.
Но бумага-то все стерпит, да.
Хорошо.
Вот, потому что это абсолютно все, во-первых, популизм, безумие, да. И, видимо, ну, сил много. Как-то надо растратить силушку-то молодецкую, да? А как, а
мы
кого?
Сейчас
а куда?
Ну, имеем в виду
молодого. Ну, конечно, мы имеем в виду. Ну,
Денис, значит, Александрович зато стал более известен в узких кругах и в широких, кстати,
вот
тоже.
Вот как только подходит время к каким-то скорым перевыборам там, или еще что-то, всегда возникает огненный Милонов и говорит, что надо запретить чего-нибудь. Например, оральный секс или что-нибудь еще такое хорошее.
Это каннибализм, как мы помним.
Ну, понятное дело, да. Как же можно-то? Вот,
не могу слушать, зря ты это сказал.
Как в известном анекдоте про геолога и жену чукотскую. Да-да-да, конечно. Да.
Слушайте, хорошо. Нет, просто я...
Которая
я...
чего-то там курит, понимаете, не то, что надо. Да.
Я-то сегодня просто, ну, истерически орала, что а почему просто нельзя отказаться от этой идеи? Ну вот почему нужно там какие-то вот эти вот метражи какие-то...
Так уже принят закон и подписан нашим, так сказать, губернатором,
да,
Александром.
А закон есть закон.
Закон-закон.
Понимаете,
да, все,
поэтому...
Ничего, только можно вокруг покрутиться,
как
перед всеми извиниться.
Как свой среди чужих, чужой среди своих. Это, брат, марксизм, против него не попрешь.
Слушайте, ну, минута буквально у нас осталась.
Читербокизм у нас появится, наверное, термин теперь.
Второй волны боитесь, Андрей?
Слушайте, я всего боюсь.
Да?
И, конечно, ну, а чего? Я же...
Утечки газа, дурного сглаза.
Да, значит, хотя мы и сами, как это, отрубаем энергетический хвост, снимаем с глаз порчу.
Правильно,
значит,
правильно.
Значит, человек – это такое существо очень хрупкое. Да? На человека воздействовать может много чего всякого разного. Я, как сказать... Считаю, что надо принимать всегда меры предосторожности нормальные, да, соблюдать гигиену, значит, не впадать в кликушество, истерику и панику какую-то.
И все будет с нами хорошо.
И беречь друг друга.
Слушайте, на самом деле, это Андрей Константинов, Ольга Маркина, Олеся Крупанина. Мы встретимся ровно через неделю. Я думаю, что вот как раз через неделю мы еще более подробно будем говорить о здоровье. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, Андрей.
Берегите
До свидания.
Себя.
Токсичная среда.